რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. ოფისის დახურვის შემდეგ აზერბაიჯანელმა სამართალდამცველებმა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების დაკითხვაზე დაბარება დაიწყეს. კიევსა და სეპარატისტებს შორის ყვეთა გასვლის პროცესი 27 დეკემბერსაც გაგრძელდა. დამასკი მზად არის რუსეთის დაგეგმილ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მონაწილეობისათვის ლუკაშენკომ პრემიერ-მინისტრი გადააყენა. საქართველოში სასამართლომ უსაფუძვლოდ მიიჩნია თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნა. პარასკევს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროში ჩატარებული შეკვისა და ოფისის დალოქვის შემდეგ აზერბაიჯანის პროკურატურამ ბიუროს თანამშრომლების დაკითხვაზე გამოძახება დაიწყო. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორის კენან ალიევის განცხადებით, ბიუროს ათობით შტატიანი და შტატგარეშე თანამშრომელი გამოძახებულია პროკურატურაში, მათ საქმიასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხების გასაცემად. ჟურნალისტთა უმრავლესობა ადვოკატების თანდასწრების გარეშე უარს ამბობს პროკურატურაში მისვლაზე. ამასობაში საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ეუთომ, ევროსაბჭოს ასამბლეამ და ჟურნალისტთა უფლების დამცველმა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ დაგმეს რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისზე ზეწოლა და მოწოდეს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას შეწყვიტოს ჟურნალისტებზე ზეწოლა. მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად უკრაინის ხელისუფლებისა და პრორუსულად განწყობილი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების წარმომადგენლებმა 27 დეკემბერს გააგრძელეს ტყვეთა გასვლის პროცესი. უწყებიან, რომ უკრაინულ მხარეს კიდევ 4 ჯარისკაცი გადაეცა კიევმა თავის მხრივ ტყვეობაში მყოფი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარეს გადასცა 220-მდე ტყვე მეამბოხე. კიევი თავის მხრივ აცხადებს, რომ სეპარატისტების ტყვეობაში გაცვლის შემდეგაც დაახლოებით 500-მდე უკრაინელი ჯარისკაცი უნდა რჩებოდეს. ბელორუსიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ განახლებულ მინისტრთა კაბინეტთან 2015 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგაც გააგრძელებს მუშაობას. ბელორუსიის პრეზიდენტმა შაბათს მთავრობის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადააყენა მიხაილ მიასნიკოვიჩის ნაცვლად. პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავებს ანდრეი კობიაკოვი, ლუკაშენკოს ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი. ალექსანდრ ლუკაშენკოს განკარგულებით შეიცვალა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც. ოპოზიცია ცვლილებებს მინისტრთა კაბინეტში ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკის სრული კრახით ხსნის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ქვეყნის თავდაცვით დოქტრინის ახალ რედაქციას. ქვეყნის უშიშროების საბჭოს საიტზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის ტექსტის თანახმად, რუსეთის ძირითად საგარეო საფრთხეებს განეკუთვნება ნატოს ძალისმიერი პოტენციალის ზრდა, საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით ალიანსის განსაკუთრებული გლობალური ფუნქციებით აღჭურვა და ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის მიახლოვება რუსეთის საზღვებთან. მთავარ შიდა საფრთხედ კი ახალი დოქტრინის თანახმად რუსეთის ისტორიული, სულიერი და პატრიოტული ტრადიციების ძირის გამოთხის მიზნით მოსახლეობაზე საინფორმაციო საშუალებების ზემოქმედება ცხადდება. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთი იტოვებს უფლებას თავიანთი მოქალაქეების დასაცავად სამხედრო ძალის გამოყენებაზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ იგი პუტინთან კონკრეტულ თემებზე სასაუბროდ მზად იქნება მაშინ, თუ კი ასეთი შეხვედრა ტერიტორიულ მთლიანობას, დევნილების დაბრუნებას და სხვა თემებსაც შეეხება. გიორგი მარგველაშვილმა ასევე უპასუხა ტელეკომპანია იმედის გაცემა რეაქციის წამყვანის შეკითხვას, არის თუ არა პუტინი რუს საქართველოს მტერი.
პუტინი არის ქვეყნის ლიდერი, რომელთანაც ჩვენ, მე უნდა განვიხილო და შევეცადო, რომ დავალაგო საქართულ-რუსული ურთიერთობები. აი ეს არის ჩემთვის პუტინი. პოლიტიკა რუსეთის ტრული და აგრესიულია საქართველოს მიმართ, ეს ყველამ ვიცი. ამ რაციონალური ურთიერთობის დალაგებამდე მე არ მინდა არც გავაფუჭო ურთიერთობა ზედმეტის თქმით და არც დავატყმო ზედმეტად,
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. თბილისის სასამართლო სამართლომ კი თავდაცვის სამინისტროს ყოფი მაღალჩინოსნების ადვოკატების შუამდგომლობა დაკავებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ დაუშვებლად ცნო. ამის თაობაზე დაკავებულთა ადვოკატმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ეთერს კი განაგრძობს ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с французским кинорежиссером Мишелем Хазанавичусом, чешским искусствоведом Миленой Славицкой, а наш первый гость – литератор и публицист Вадим Белоцерковский. 8 декабря он отказался от российского гражданства в знак протеста против того, во что превратилась Россия. Вадим Белоцерковский уточняет: «Я имею в виду превращение ее в авторитарное и агрессивное государство, пропитанное наглейшей ложью и ненавистью людей друг к другу и к цивилизованным странам с демократическими порядками, пронизанное неимоверной коррупцией, охватившей все слои общества». В результате всего этого Россия сделалась ярким примером того положения, которое сформулировал Фридрих Ницше: «Когда первыми людьми в стране становятся последние, все делается криво, фальшиво и чудовищно». Окончательно подтолкнули меня к отказу от гражданства последние события – попытка захватить часть Украины, приведшая Россию в число стран-изгоев и под экономическую блокаду. Вадиму Белоцерковскому 86 лет. Он сын классика советской литературы Владимира Биль Белоцерковского. Его отец в юности был матросом, с 1911 по 1917 год жил в Соединенных Штатах, вернулся после февральской революции, вступил в партию большевиков и стал профессиональным писателем. В 1972 году после смерти отца Вадим Белоцерковский эмигрировал из СССР, а после распада империи подолгу жил в Москве. Он автор книги «Воспоминания. Путешествия в будущее и обратно» и многочисленных статей, посвященных, в частности, конвергенции социалистического и капиталистического обществ. В 2007 году Вадим Белоцерковский написал статью «Андрей Луговой. Лицо КГБ». После ее публикации по заявлению Лугового было возбуждено уголовное дело о клевете. С 2009 года Вадим Белоцерковский живет в Соединенных Штатах, и свой российский паспорт он отправил в посольство в Вашингтоне. Я спросил Вадима Белоцерковского, как он потерял советское и приобрел российское гражданство.
Гражданство у меня автоматически забрали, я еще заплатил за это. По тем временам очень много, порядка около 1000 рублей, да еще за учебу. 1500 пришлось бедных родителей. Маму, отца уже не было в живых. Маму пришлось ограбить, то есть попросить у нее денег. Я частично их успел отдать. Вот так вот я и выехал и лишился гражданства.
А когда вы получили его снова?
Где-то в начале перестройки, потому что Ельцин тогда, будучи демократом еще, или стараясь быть демократом, он ликвидировал положение, правила. Оно чуть ли не в Конституции стояло, о том, что выезжающие на постоянное жительство за рубеж должны отдавать свое гражданство русское, оставлять дома. Все. То есть оставаться лицами без гражданства. Моя жена, с которой мы сейчас живем, она давно уже, слава богу, она немка по происхождению, русская, даже украинская, точнее немка, на Украине родилась. И потом Хрущев, когда пришел к власти, то он разрешил уезжать. Кто хотел национальностям, там, крымские татары частично, немцы полностью, если хотели, всем, кто хотел, но у них не отбирали паспорта русские. Они уезжали с русским гражданством. А те, кто говорили, что они по израильским вызовам, не говорили, они предлагали израильский вызов, и на основании этого получали разрешение на выезд, если получали, тогда у них автоматически отбиралось гражданство.
То есть вам гражданство дал Ельцин, и это было после 91-го года. Вы обращались за ним или вам дали его автоматически?
Я нет. Ликвидировали саму статью, по которой гражданство отбирали. И поэтому мы все оказались эмигрантами, у которых отобрали гражданство. На основании этой статьи мы потенциально возвратились в состояние граждан. И нужно было мне только попросить в посольстве паспорт, ссылаясь на эту статью, новая статья в законе, которая ликвидировала старую статью, что в демократических странах гражданство нельзя лишать за особо-особым исключением. Иногда лишают жизни, к смертной казни приговаривают, но гражданство не отнимается, как вот в некоторых штатах Америки, где сохранилось смертной казни за тяжелые преступления. Ну и вот таким вот образом я получил обратно паспорт. Гражданство, я повторяю, факт отъема был признан антиконституционным, незаконным. Я только паспорт получил, чтобы поехать в Москву, не платить каждый раз за право выезда-въезда. Немалые деньги и время тратить на это. Я получил паспорт и стал по нему ездить, а потом и остановился и практически жил в России по полгода каждый год. Весну, осень, уезжал только, когда прекращалась жизнь, когда очень жарко в Москве или когда очень холодно, возвращался в Мюнхен.
Когда перестали ездить в Россию?
Перестал я ездить в Россию где-то в 2005 году. Я перестал возвращаться, квартиру мы в Москве снимали, мы ее отдали, потому что когда я увидел, что Путин снова пришел к власти, я понял, что он останется надолго, и все, мы уже стали, как говорится, собирать вещи. И я еще несколько раз приезжал на короткое время, потому что у меня книжка, одна, другая, книги вышли в этот момент, выходили. Я, значит, приезжал ради этого на короткое время, ну и чтобы посетить кладбище, где мои родители похоронены. Причем мать была похоронена без меня, когда я уже был в эмиграции. Ну вот, и так вот, практически в 2004-2005 мы с женой перестали жить в Москве.
Вы в ту пору, в 90-е годы, когда вы постоянно жили в Москве, вы могли предположить, что в 21 веке начнет возрождаться вот вся эта советская стилистика, советская паранойя, антизападная кампания? Или у вас были оптимистические представления о будущем России?
Я допускал возможность позитивного развития, но больше шансов я видел, что его свернут. Я видел, как Горбачев колеблется под давлением время от времени. Я видел, как интеллигенция совершенно не думает, оппозиционной интеллигенции, и которая стала перестроечной интеллигенцией, прорабами, как тогда называли перестройки, как они совершенно не думают менять сам строй, хотят вернуться к строю капиталистическому, а возвращаться ни к чему нельзя в историческом развитии. Это я очень хорошо понимал. Даже не только в России, а в любой стране. Во Франции была Великая революция против феодализма, а потом попытались вернуться. На короткое время частично удалось вернуться. А потом тут же новая революция, и опять феодализм убрали в корни из жизни. Также я понимал, что и в России будет примерно. Но капитализм, я так понимал, будет прочно стоять уже после того, как не удалось создать движение подобной солидарности. Интеллигенция не интересовалась народом, рабочими не интересовалась путем синтеза или конвергенции, как говорил Сахаров. Для меня руководящей звездой было и остается изумительная формула Сахарова, что конвергенция социализма и капитализма в конечном итоге единственная возможность сохранения человечества. Единственная возможность предотвращения гибели человечества. Даже вот он говорит о гибели человечества. Если не будет во всем, если капитализм не будет заменен конвергенцией или синтезом, это почти одно и то же, не будет заменен в какие-то предстоящие годы. Поэтому я и верил, что даже живя на Западе и на свободе, работая, а вел рабочее движение, рассказывал вот об этих моих взглядах на необходимость трудового самоуправления, такое, которое потом хотели установить чехи в 68-м, поляки в 81-м, которое уже где-то возникло на Западе, например, конфедерация Мондрагона, или в Америке Science Application, объединение самоуправляющаяся фирма, колоссальная, с филиалами во многих странах, фирма прикладной науки. И много-много других примеров. Сейчас я вот живу даже в очень бедная провинция Вермонт, а здесь полно кооперативов, торговых кооперативов и производственных есть. Но тоже недостаточно, конечно. Они как бы только на свет вылупились. в историческом плане, где там 10, 30, 20 лет, это минуты, это очень мало. Так что еще впереди все у них. Но, по крайней мере, они вылупились. Кстати, вот сейчас, когда в России создалась такая жуткая ситуация с деньгами, с нефтью, с уровнем жизни, то я слышал по телевидению, я слушаю каналы из России, то там уже на каком-то собрании кричали, уже раздавались голоса о кооперативах. Боятся очень, что пострадает только интеллигенция, боится революции, восстания бедных слоев, что пострадают слои нижние по положению, а высшие слои будут по-прежнему жировать, жить на своем богатстве, которое они то ли по закону, то ли мимо закона получили. И поэтому, значит, вот найти выход, чтобы все страдания одинаково, и простые люди, и олигархи. Для этого, значит, тут вспомнили о кооперативах, о кооперативном строе. Я, конечно, очень про себя усмехнулся. Вот такая вот картина.
Вадим, вот напомните, пожалуйста, вот эту историю вокруг Литвиненко и обвинения в клевете. Что там произошло?
Я на «Эхо Москвы» и «Вестники Цивитас», два интернет-журнала, я опубликовал статью, где я полемизировал с Луговым. Луговой тогда выступил в «Эль Паис», это испанская газета, крупная ведущая, и там стал говорить, что если бы он имел власть, он бы повесил Саакашвили, он не сказал, за какое место, просто повесил бы. Он чуть ли не раньше Путина сказал это. И вообще он там очень размахивал кулаками, щелкал зубами. И я стал ради полемики этой с ним, я написал какой-то комментарий, где я сказал, что судя по всем публикациям, которые были в мировой прессе, в частности, 7 апреля 2007 года в «Новой газете» был великолепный большой обзор всех выводов научных. Там простые ученые, некоторые ученые по просьбе, по заданию английских органов безопасности, делали другие сами от своих научных организаций или лично. В общем, очень многие исследовали это дело, потому что ведь это же впервые в истории совершался этот террористический акт с помощью оружия массового поражения. Это же, так сказать, радиоактивное, убийственно-радиоактивное излучение дает плутоний-210. Ну и вот я после этого в полемике с Луговым заявил, что, на мой взгляд, он проводил эту операцию по устранению Литвиненко. Он с помощью второго товарища с ним был.
Ковтун.
Да-да. Ну, главным был Луговой. Они проводили эту операцию. И все, Луговой подал жалобу, что я оклеветал его. Вот именно этим небольшим абзацем, где я написал, что, на мой взгляд, он, по всем данным, он являлся проводником этого плутония. Он с помощью плутония отравил Литвиненко. И он пошел, пожаловался, и Министерство внутренних дел нашло его жалобу логичной. И меня тогда впервые, незадолго до этого, от Путина пришла инициатива, что клевета отныне должна считаться и уголовным преступлением. Раньше за нее можно было штрафовать, но нельзя было посадить человека за клевету раньше. А теперь, в 2007 году, как раз незадолго до моего выступления против Лугового, было введено вот это положение, что это уголовное преступление, клевета, и за нее до 3 лет можно посадить тех, кто клевещет. Ну, совершенно ясно, что это было направлено на охрану людей, занимающих высокие посты в государстве. Луговой в это время был, как и сейчас, заместителем председателя комитета по безопасности Государственной Думы.
И вас вызывали на допрос?
Меня вызывали, да, на допрос. Но я ничего не говорил. Я, по-моему, даже не отвечал. Они вызывали на допрос редактора «Вестника», «Вестник Цивитас», Риму Поляк. И они допрашивали самого руководителя «Эхо Москвы» Венедиктова Алексея.
И вам прямо в Америку присылали повестки?
Нет, повестки я никакие не получил, потому что, видимо, они узнали, что я не живу сейчас в России, Я знаю только, что Венедиктов, во-первых, сказал, что это он перепечатал «Известника», «Эхо Москвы» может перепечатывать и часто перепечатывает. Его спросили, где я и какие, знает ли он мои координаты, и он им выдал мои координаты, номер телефона.
Вадим, но ваш отказ от российского гражданства лишь косвенно связан с этой историей. У вас совсем другие, да, более глубокие мотивы. Расскажите о них, пожалуйста.
С усилением авторитаризма, усилением того, что ведет, на мой взгляд, к гибели России, и усиливающейся пассивности интеллигенции, на этом фоне стала усиливаться и моя мысль о том, что зачем я вообще держу этот красный паспорт, этот, в общем-то, непочетный документ, мягко говоря. Зачем он мне нужен? Мне уже 86 лет, и надежд мне все меньше с каждым годом дождаться серьезных перемен. Я так рассуждаю, если произойдут перемены в демократическом направлении, настоящие, серьезные выборы возродятся. Были во время перестройки парочка выборов избирательных кампаний, которые проходили совершенно демократически, то тогда я прекрасно могу, если у меня сохранится здоровье и силы, я могу и вернуться при желании и снова получить документ новой России или без него обходиться.
Вадим, ну, наверное, было еще одно очень важное обстоятельство. Это война в Украине, захват Крыма.
Конечно, но это решающим обстоятельством был Крым и Восточная Украина. И всякое обострение авторитарной агрессивности России до того, что Россия попала в состояние фактически еще до всяких блокад, она стала уже государством-изгоем. Лет 10 уже находится Россия в состоянии страны-изгоя. Только это не говорилось на Востоке, на Западе из вежливости дипломатической, а в самой России и сейчас это не хотят признавать. Ну а фактически так и обстоит дело. Поэтому, если бы я не заболел тяжело вот это лето, когда я больше месяца пролежал в больнице, две тяжелейших операции, там наркоз постоянный. Я бы уже тогда, раньше было, летом бы прошедшим, я бы пошел, отправил бы паспорт в русское посольство в Вашингтоне. Но из-за болезни я это отложил, и вот сейчас я, наконец, это сделал.
Вы прямо на странице паспорта написали, что вы отказываетесь?
Да, я прямо все на первой главные страницы паспорта, во-первых, что я отказываюсь от гражданства, и главная причина – знак протеста против того, во что превратилась Россия. К сожалению, благодаря пассивности интеллигенции, я главным образом интеллигенция в таких случаях обязана задавать тон, инициативу брать на себя. Не вся, хотя бы часть, я не говорю обо всей, часть хотя бы, как это было в других странах. Это и в самой России раньше было, в начале 20 века. Но вот в результате вот такой пассивности я понял, что я должен именно написать вот так. Во что превратилась Россия? Потому что это касается всех. Крым наш, это было вроде бы всеобщим ликованием. Все, так сказать, 80 с чем-то процентов поддерживали. Причем никто, даже из тех, кто критиковали этот шаг путинского правительства, никто не сказал одной очень простой и важной вещи, которая не является дипломатической, может быть, но которая важнее всего. Это гуманистическое нравственное положение, что подарить, а потом подарок насильственно отобрать, это в голову не влезает. Это хуже, чем просто бандитизм. Бандит приходит, отбирает, но он не дарил. А тут подарили, и сами же этот подарок отбираем. Да еще причем грязным образом таким вот, как это было отобрано. И все очень рады, не все, но большинство очень рады, довольны, Крым наш и так далее. В то время как надо было пеплом голову посыпать. Это же черт знает что.
Вы сочувствовали Майдану, революции в Украине?
Да, конечно. Я и писал об этом несколько раз, указывая, что прежде всего это пример для российской интеллигенции, как надо бы себя вести, поднять общество на протест против какого-то злого постановления поворота, идущего сверху.
То есть вы думаете, что вина за то, что происходит в России, в первую очередь лежит на интеллигенции?
Да, да, я пишу об этом неоднократно, и, мне кажется, доказываю это. Интеллигенция должна была бы взять пример с Пражской весны, с польской солидарности.
Вадим, что бы вы хотели пожелать нашим украинским слушателям? У нас много слушателей на Украине, и многие сейчас находятся на линии фронта, воюют против оккупации.
Во-первых, держаться как можно, не отступать, стараться, в общем, сохранить то, что есть, защищаться и понимать, что рано или поздно, вот сейчас уже похоже, что этот случай подошел, когда России придется отступить от Украины, отказаться от планов Украину захватить. Крым-то попытаются еще сохранять, а от восточных областей, наверное, придется уйти. И вот я просто пожелаю, чтобы стоять, защищать те позиции, на которых они стоят, не давать продвигаться вглубь российским войскам.
Вы знаете, что сейчас в России нарастает новая волна эмиграции, и многие люди, вот интеллигенция, которую вы критикуете, в первую очередь сейчас думает, уезжать или не стоит. У вас ведь 40 лет, даже больше, 43 уже года опыта эмигранта. Что вы посоветуете?
Тут очень трудно советовать. Это дело каждого человека, его обстоятельств. Какая у него профессия, какое образование. И вообще, как он относится, что он оставляет в России. У меня не осталось. Мать и отец умерли в России еще. В общем, никого не осталось в России практически из близких. Ну, в общем-то, я считаю, что каждый должен решать сам. Ничего страшного нет в том, чтобы уехать. Здесь еще есть и работа, и условия совсем нелегкие условия. Даже в Америке есть серьезные преграды для организации своей жизни. Я бы даже сказал, что в Германии эмигрантам проще жить, чем в Америке. Но работу легче найти в Америке, чем в Германии. Хотя для всяких там вопросов страховок, налоговых вопросов в Германии проще. В Германии все-таки есть такие социальные гарантии, как 3 года мать может не работать, родившая ребенка, сохраняя право занять эту работу, место на этой работе через 3 года имеется. По крайней мере, так было, наверное, и сейчас так же. И многие другие вещи, и бесплатное высшее образование, по-моему, сохраняется до сих пор. Когда я уезжал, у нас было бесплатное высшее образование. Скандинавия, Германия. У меня так сложились очень добрые отношения с Обамой. Ему, видимо, из посольства докладывали, как я выступаю в русской прессе в защиту Обамы. На него же обрушивались все, в том числе и диссиденты, там, Буковский, Новодворская. Ну, кому не лень. Некоторые его просто сравнивали, что называется, с землей. С ненавистью даже. То есть я просто уверен, что здесь действовало неосознаваемый ими расизм. И, в общем, возникли приличные отношения с Обамой, какая-то переписка возникла. И вот он тоже считает, что в Америке надо идти дальше, создавать другой строй, создавать. Но он не может это, пока он находится избранным президентом, взявшим на себя обязательства вести политику, точно соответствующую Конституции американской и так далее. Но вот недавно я от него получил письмо, где он пишет, что он имеет надежду по окончанию своего срока пригласить меня вместе поговорить о том, в каком направлении дальше должна развиваться Америка.
И все же, Вадим, вот скажите, с высоты вашего иммигрантского опыта, молодому, образованному, интеллигентному человеку в России следует оставаться в стране или следует эмигрировать и искать счастье в Европе или Америке?
Я не могу категорически сказать ни за, ни против. Я считаю, что это дело каждого человека в отдельности решать. Если он чувствует, что он может быть полезен здесь не для властей, а для простых людей, для граждан страны, то он может, естественно, оставаться. А если он видит, что он здесь ни обществу, ни себе пользы никакой не найдет, ему бы лучше уехать куда-нибудь. Особенно хорошо обстоит дело в скандинавских странах в социальном отношении, в Германии. Когда я написал первое письмо такое Обаме, я его опубликовал тоже на «Эхе Москвы» или еще где-то, то я ему писал, что я думаю, что в рамках капиталистической системы Америке надо стремиться догнать Скандинавию и Германию, особенно Скандинавию, где социальные потребности населения гораздо лучше соблюдаются, чем в Америке.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, гость программы «Культурный дневник», живущий в Соединенных Штатах, литератор и публицист Вадим Белоцерковский, отказавшийся от российского гражданства в знак протеста против политики Путина. Я спросил Вадима Белоцерковского, делился ли он в конце 60-х годов своей мечтой эмигрировать из СССР с отцом, советским писателем Владимиром Биль Белоцерковским.
Я с ним это не обсуждал, потому что я понимал, что ему это будет очень больно. Он относился ко мне хорошо, и я его уважал, и я не считал, да и маму ценил и любил. Я не мог их так огорчать. Я ничего не говорил о своих мечтаниях, которые тогда уже очень созрели. Кроме того, я должен сказать, что в каком-то смысле я продолжил линию отца. Отец, когда был в Америке простым рабочим, он примкнул к IWW, была такая рабочая организация, называлась «Интернациональные рабочие мира». Он примкнул к ним, это были так называемые анархосиндикалисты. Они стояли близко к понятию общества самоуправляющихся трудовых коллективов. Они были близки к этому. И даже когда началась в России расправа с инакомыслящими при Сталине в 30-е годы, то одна писательская организация, которая тогда была ведущей, РАБ, выступили против отца, написав письмо Сталину и публикуя в другом виде это в прессе, написали, что Биль Белоцерковский по сути своей не большевик, а анархосиндикалист, каким он был в Америке и каким он приехал и остался в России. И о чем свидетельствует его лучший герой, братишка, матрос из пьесы «Шторм». Он анархосиндикалист. Ну и вот, с какой-то улыбкой, думая о том, когда вспоминаю об этом, что они были правы, раз, во-первых, и во-вторых, я фактически пошел по дорожке отца в этом же направлении развиваться.
Ну и тоже он жил в Америке, и вы живете в Америке.
Да, в Америке он примкнул к IWW, который Билл Хейвуд возглавлял, вошедший в американскую историю как очень умный и интересная личность. Он возглавлял эту организацию.
А сколько лет ваш отец провел в Америке?
Около 10 лет. Чисто. До этого он был 4 года во флоте, где были англичане, американцы. В торговом флоте провел порядочный лет, а потом высадился в Америке. Где-то в конце первого десятилетия он высадился, сейчас не помню точно. После февральской революции он собрался и вернулся в Россию.
То есть он рассказывал вам об Америке, и ваша мечта об эмиграции, об Америке, наверное, была сформирована частично его рассказами?
Нет. Нет, он захватил Америку еще очень жесткую по отношению к простым людям, и он очень критично отзывался о жизни и порядках в Америке, очень. Наоборот, у нас проходили споры на вообще тему, в какую сторону изменяться России и так далее. Я одно время думал, что ничего, кроме буржуазного развития, у России нету, хотя чувствовал, что это не очень хорошо ляжет на Россию с ее историей. Так что здесь он не соблазнял никакими картинами, а наоборот. У него там была тяжелая жизнь в Америке, в смысле тяжелый труд. Больше власти его там оставили в покое, с властями у него не было никаких конфликтов. Хотя он без паспорта, фактически был сначала нелегальным, сошел с корабля и решил попытаться на берегу найти в Америке работу, и нашел себе быстро, и остался там.
А в 60-е годы, он же был коммунистом убежденным, да, в 60-е годы у него изменилось как-то отношение к советской власти, или он оставался таким хардлайнером?
Нет, у него изменилось отношение очень сильно, он оставался верен своим анархо-синдикалистским, не осознавая и не формулируя этого, и не осознавая этого. Он основался верным таким вот анархо-синдикалистским настроением и планом, и острым критиком того, что стало делаться при Сталине после смерти Ленина, острым критиком. Достаточно вам сказать, что когда Сталин умер, что у нас в семье был, ну, буквально праздник. Отец, это была страшная редкость тогда, в то время большинство его друзей из интеллигенции, из писательской среды слезы какие-то проливали, а у нас был праздник. Мы были все очень рады из вдохновения вождя. И когда к нам один казенный писатель пришел, вытирая глаза, что же мы будем, как будем жить, мы с отцом молчали, а мама заплакала. Он, говорят, был, этот писатель был с КГБ связан. Он вытер тогда свои глаза, осушил их и довольный удалился. Мы кинулись на мать: «Чего ты плакала-то?» А я, говорит, поняла, что он хочет видеть нашу реакцию. А чтобы заплакать, я вспомнила о нашем коте, который за 3-4 дня до этого погиб. Жестоко его дворник пьяный схватил и в печку кинул нашего кота, который в марте пошел искать себе любви во дворе. Вот, а мы его очень любили, нашего кота. И он сгорел. И мама, я, говорит, сразу о нем подумала, и у меня слезы потекли. Я-то, чтобы этот дурак решил, что я плачу по Сталину. Вот такой был юмор.
Он писал что-то в стол?
В стол ничего не писал. Он мне оставил даже письмо удостоверяющее, что его последнюю автобиографию написал мой сын по моим рассказам. Он уже был болен, ему было тяжело работать, а от него стали просить. Тогда большое издание его предполагалось, и оно вышло. И он стал меня просить написать к этому изданию от редакции об отце, который бы он мог подписать, сам отец, чтобы он о себе написал, о своей жизни. И я знаю, ну, в общем, где-то его спрашивал, а большую часть я уже знал, и я написал от его имени весьма нестандартную, как вы догадываетесь, биографию отца. Только в самом конце его редакция заставила приписать советскую противную концовку в самом конце. И отец по слабости и старости согласился эту концовку. Ну, там был один абзац казенный, приписали. А так было вот написано мною эта биография.
Вы сейчас перечитываете его книги?
Нет, сейчас я не перечитываю. Просто я многое чего не перечитываю, чего бы хотел или читать заново, или перечитывать. Но вот так как-то нет времени.
Но сохранили, сохранили к ним теплые отношения? Осталось что-то,
да,
в памяти?
Да, конечно, 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 безусловно. Рассказы отца хорошие, а некоторые очень хорошие, я считаю. Перед войной в России был развит вид искусства чтения, художественное чтение. Выступали чтецы, были знаменитые, полузнаменитые, как певцы сейчас. И выступали с эстрады, читая писателей различные вещи. И вот отцовские рассказы, многие читались тогда, заслуженно читались. Они, конечно, были очень сильными, эти рассказы.
Ведь Сталин, да, ему написал письмо.
О да, о да, я читал, отец мне все это дал. Первое письмо Сталину написал РАП, руководитель РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей, которая заменяла Союз писателей. Потом создали Союз писателей, а то была Российская ассоциация пролетарских писателей. Они написали против отца письмо Сталину. Вот они сказали, что он никакой не большевик. И его братишка-матрос, который заслужил всеобщую любовь в стране, главный герой «Шторма», пьесы отца тоже самый главный. Это все потому, что и он, и герой его не большевик, а анархист, каким Бильбо Церковский был в Америке сам тоже. Анархистом был. Ну, они были правы где-то. Никакой он не большевик, Бильбо Церковский. Но вот Сталин им ответил. И копию прислал отцу. Отец что-то в ответ на это написал. Я хорошо знал все это, что отец написал письмо Сталину. Оно потом вошло в собрание сочинений Сталина. В последний том, письмо Бильбо Церковскому. Оно было опубликовано, где он относительно мягко, но критиковал отца, не соглашаясь в то же время с руководителями РАПа. Им он ответил резко, что он не согласен изничтожению Бильбо Церковского. У нас немного пролетарских писателей, и где вы возьмете такого, как имя Рек? Защитил тогда отца.
То есть Сталин был его читателем и почитателем?
Почитателем я не думаю, он очень критически ко многому относился у отца, но читателем был, прочел, видимо, что-то.
А как ваша семья пережила годы большого террора и потом кампанию борьбы с космополитизмом, антисемитизмом 40-х годов?
Ну, безумно тяжело переживала. Отец, чтобы на факте, например, он добился удивительной вещи. Он понял, что находиться на собраниях партийных, писательских, а при этом он числился старым большевиком, потому что он вступил в партию до революции, как только приехал из Америки, он в партию большевиков, то он должен был сидеть в президиуме, и против него уже один раз выступили, и он понимал, что начнется кампания, и ему не поздоровится, и он добился от врача справки серьезной очень, что он болен, ему тяжело присутствовать, тяжело выступать и прочее, прочее. Это было правдой. Первый удар у него был еще в 29-м году, типа инсульта, как сейчас говорят. И он на этом основании получил редкое преимущество. Он получил справку, которая позволяла ему не присутствовать на партийных собраниях. Второго случая такого просто не было, по-моему, совершенно. Для партийных писателей, как отец писал, мы все-таки должны писать днем, а мы сейчас можем писать только по ночам, потому что днем мы заняты на партийных собраниях. У него есть прозаседавшаяся, так сказать, есть у него такая статья, очень яркая, и он получил право не присутствовать на партийных. Это еще было где-то в 40-м году. И с тех пор отец получал в красной папке все такие полусекретные документы с партийных собраний писательских и даже неписательских. Подробно их читал, их, разумеется, я, его сын внимательно. Мне было очень интересно их читать, конечно, следить за тем, как опускается общественность партийная, интеллигентская, интеллектуально-партийная. Ну и вторая тяжелая тяжесть, тяжелейшая ситуация сложилась со мной, что, конечно, родителей моих привело даже к ссорам. Мама моя кричала отцу, что вот, ты делал революцию, вот тебя, теперь вот расплачивайся. А что именно меня, как еврея, во-первых, выкинули с интересной работой, с учебы на интересную работу по атомной физике. Меня вызвали, прямо мне откровенно сказали, вы по анкетным данным не годитесь для этой работы. Я потерял целый год, это было в середине учебного года. А потом я остался вообще без работы с пятым пунктом. Я кончил в 52-м году, когда свирепствовал сталинский антисемитизм. Многие не представляют, что это такое было. Это что-то ужасное. Били со страшной силой, разоблачали их, в кавычках, тех, у кого были еврейские фамилии, или они действительно были евреями. Это было, конечно, широким антисемитизм, широким размахом был тогда. И тогда я лишился работы, лишился сначала обучения на хорошую профессию, потом профессор, декан мой, как не старался меня сохранить, ничего у него не вышло, и кончилось тем, что я написал подпольное анонимное письмо Молотову, второму человеку, написал, что я к остальным потерял всякое доверие, к вам какое-то доверие еще осталось, но фамилию свою называть не буду. И я написал ему большое письмо, первое диссидентское письмо, в 52-м году написал о том, что страна очень живет тяжело, жить плохо. Развитие идет в сторону бюрократизма, авторитаризма. Такое вот письмо. В конце не подписался, сказал, я еще не потерял доверие, чтобы вам писать, но уже потерял доверие подписываться. Но это письмо оказалось в руках КГБ, короче говоря, целая история. Я ее описываю в своей книге «Путешествие в будущее и обратно». Ну и меня спасла, в свою очередь, смерть Сталина. Это случилось, когда мое письмо попало в руки КГБ в конце 52-го года, в начале 53-го, а там, как известно, он вскоре, как раз в марте, умер.
А вашего отца вот эта кампания антисемитская как-то затронула? Его перестали публиковать или что-нибудь такое было?
Да. Раньше в театральных вузах о нем обязательно подробнейшим образом был подвержен изучению и так далее. Шторм особенно, так сказать, считался классикой. Да и был он таковым. Первая пьеса постреволюционная, которая посвящена была вопросам уже революции, проблемам революции. А после начала антисемитской кампании Отец говорил так, что я вспомнил, что я еврей, примерно так в 32-м году, когда Сталин уже стал разворачиваться вовсю. Я вспомнил, что я еврей. Ему это все дальше и дальше намекалось. И он, в конце концов, перестал везде упоминаться и прочие дела. Осталась только пенсия.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с живущим в Соединенных Штатах литератором и публицистом Вадимом Белоцерковским, сыном советского писателя Владимира Биль Белоцерковского. В эфире программа «Культурный дневник». Жизнь за железным занавесом воспринималась по-разному жителями Восточной Европы и Европы Центральной. Для последних разрыв культурных, общественных и научных связей, создававшихся столетиями, был более очевиден. Видимо, поэтому возврат в единое неразделенное европейское пространство был естественным и не сопровождался кровавыми столкновениями. Многие жители Чехословакии разрыв этих связей осознали особенно остро в 68-м году, когда произошло вторжение войск стран Варшавского договора. Они назвали эти события оккупацией, с которой была связана массовая эмиграция, вызванная гонениями на несогласных с режимом. Эти события стали основой для книги «Хагибор» чешской писательницы и искусствоведа Милены Славицкой. С ней беседовала Александра Вагнер.
В вашей книге «Бархатная революция» непосредственно не упоминается, но история этой семьи, которую вы рассказываете, она все-таки связана с этими событиями, потому что у дочери главной героини появляется возможность узнать, как сложилась судьба ее матери в эмиграции. И я уже обращала внимание не только в вашей книге, но существует разделение временное на «до» и «после». Мне кажется, что это уже стало частью чешской ментальности. Согласны ли вы с таким наблюдением?
Конечно, это существует, но если это частью чешской ментальности относительно к регенерации, потому что сейчас уже генерация людей, которые уже активнее и в роли культурной и так дальше, которые родились приблизительно перед Бархатной революцией. Поэтому у них, конечно, совершенно другое сознание. Я думаю, что в генерации, к которой я принадлежу, и у меня 68-й год был, когда мне было 18 лет, это абсолютно важное время, когда вы входите вообще в жизнь и должны становиться взрослым человеком. Так эту генерацию это абсолютно сломало, 68-й год. Абсолютно сломало. Поэтому я свою молодость и зрелость пережила при коммунизме. И никто уже не может это из меня как-то вырвать, к сожалению. Поэтому Бархатная революция была очень важная, конечно, для моей генерации. Но у меня обе это время очень важные. В этой книге три генерации женщин, бабушка, дочь и внучка. И там это идет уже через эту границу Бархатной революции, когда мир действительно очень изменился. Что касается этих главных героин, для меня было важно, что они женщины, и я хотела сделать эти три генерации этих женщин.
Если говорить об этом среднем поколении, для этого поколения, я так понимаю, эмиграция и разрыв связей – это была важной темой.
Это просто главная тема жизни для этого поколения. Что касается примеров, которые были вокруг меня, то мне было 18 лет, и, например, половина класса ушла в эмиграцию. Поэтому у меня были очень близкие связи с некоторыми моими друзьями из молодости, которые поехали в эмиграцию. Я в это время тоже поехала в Лондон, но я, наконец, не эмигрировала, я вернулась обратно. Эта генерация есть вообще генерация потерянная. Она не принадлежит никому. И я это очень остро чувствую за эту генерацию. И мои друзья подтвердили, что они тоже это имеют. Почему? Потому что шестидесятники, так называющие, в 60-е годы им было 25-30. Они были активные люди, которые могли это время свободы, которое было очень короткое, но тем не менее было 5-6 лет, когда менялись редакции, театры, был замечательный фильм и так дальше. А моя генерация, мы уже были слишком молодые. Это были тинейджеры вообще во время этих известных для этой страны, известных 60-х годов. То мы, конечно, ходили в какие-то театры, но как тинейджер ходит. И когда мы начали уже созерцать и так дальше, все, конец полный. Поэтому и образование у нас очень плохое. Потому что я пошла в университет философический, а через один год все профессора изменились. Мы уже не имели те профессора, известные профессора типа Паточки и так дальше. которые преподавали этим людям перед нами, и они, конечно, им передали очень много. Они ушли, они их выбросили. Для меня было важно, если я говорю про эту нашу генерацию, с которой не были уже такие огромные герои, как были с этой генерацией шестидесятников, как и Форман или Габалит и так дальше, да? Это, как я говорю, потерянная генерация, то мне было важно еще показать тех людей, которые не были профессиональные диссиденты. И в этой генерации были люди, которые прямо принадлежали к кругу диссидентов. Но надо сказать, что не очень много. Мы были слишком молодые, когда была Харта. И для меня было очень важно показать полупрофессиональных или вообще дилетантских молодых ребят, как они жили в это время. Это значит, что больше underground, чем диссидентство.
У вас еще через всю книгу проходит тема осознания идентичности. Это имеется в виду осознание главной героини ее происхождения и взаимоотношения с отцом в этом смысле, поскольку он является евреем. Вы описываете такой район Праги-Хагибор. Когда я начала искать информацию об этом районе, я поняла, что ее очень мало. То есть, что очень история мало. Этого очень района, она практически исчезла. Насколько для того времени, которое вы описываете, этот поиск идентичности был важен?
Там просто есть так называемый бэкграунд этих всех фигур, трех фигур. Этот бэкграунд для меня важный, не главный, но важный. И это есть бэкграунд территория. Поэтому я даю и эти названия, как Ямартал, Хагибор. Территориум, который имеет свою память. Кто на этом территории живет, тоже очень важно. Я понимаю людей, как, допустим, растения и деревья, которые растут с какого-то территория, и поэтому они имеют ту свою идентичность. А эта идентичность дана этим территориям, а нет генетической, то есть нет национально. И для меня вообще и народ есть такой. Для меня очень важно, что они живут на этой территории, они имеют ту же самую память, они имеют тот же опыт и так дальше. Здесь было территориум до Второй войны, где жили евреи и немцы. Это было очень важно, и они здесь жили приблизительно с X века. Территориум наш потерял этих двух компонентов, очень важных, и это очень жалко. Но так получилось.
С автором книги «Хагибор», чешским искусствоведом и писательницей Миленой Славицкой, беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Во Франции в широкий прокат вышел игровой фильм о Второй чеченской войне «Поиск». Снял картину Мишель Хазанавичус. Его предыдущая лента «Артист» получила множество наград, в том числе 5 «Оскаров», 3 «Золотых глобуса» и премию «Золотой орел» за лучший зарубежный фильм в российском прокате. Отношение критиков и зрителей к фильму «Поиск» не столь единодушное. Чеченский мальчик, 10-летний Хаджи, из окна наблюдает за расстрелом своих родителей, мирных людей. Сестру уводят солдаты с издевательским смешком. Вот так проходит террористическая операция. Осталось допросить террористку. Мальчик ищет свою старшую сестру. Сначала он попадает в детский дом, где его замкнувшегося в немоте после гибели родителей пытается безуспешно разговорить сотрудница Красного Креста, американка, в ее роли Аннет Беннинг. Затем он прибивается к сотруднице Комитета по правам человека Евросоюза, француженке Король, актриса Беренис Бежо, которая собирает информацию о происходящем в Чечне и пытается добиться реакции Брюсселя на сообщение о массовой гибели мирных жителей. Король говорит в Европарламенте, что Путин учел недостатки первой чеченской кампании, и на этот раз утечки информации о нарушениях прав человека в конфликте жестко контролируются. Грозный – самый разрушенный город мира со времен Второй мировой войны. Россия создает в Чечне ненависть, которая будет длиться несколько поколений, выносит вердикт персонаж Король Бежо. Из других запоминающихся фраз фильма «Невиновных чеченцев не бывает». Такими словами солдата-новобранца, случайно застрелившего старика и ребенка, воспитывают старшие товарищи. Нельзя сказать, что русские солдаты изображены совсем антипатично. Главный герой, новобранец из Перми, его забрили в армию прямо с улицы, поначалу шокирован происходящим и даже пишет жалобы на руководство, но после избиения постепенно втягивается в конвейер насилия. Эта сюжетная линия не помешала россиянам свистеть на показе фильма в Каннах этим летом. Фильм также напоминает, что поводом для чеченской кампании стали взрывы домов в 1999 году. После выхода картины в прокат во Франции наиболее жесткая реакция последовала в газете «Монд». Фильм был назван ужасным и академическими приемами, выдавливающим слезы. Правда, заместитель главного редактора газеты «Экспресс», посмотревший фильм, написал не менее жесткий ответ под названием «Кинокритик – это не профессия», напомнив, что в Каннах после просмотра картины последовали 20-минутные овации. «Поиск» — это ремейк одноименного фильма американского режиссера Фреда Циннемана, в котором речь идет о мальчике, освобожденном из нацистского концлагеря, которого в берлинских руинах находит американский солдат. С режиссером Мишелем Хазанавичесом встретилась в Париже корреспондент «Радио Свободы» Анастасия Кириленко.
Почему вы решили снять военное кино? Ведь до этого занимались другим, в частности, комедиями.
Я не перешел к съемкам военного кино. Я просто хотел рассказать эту конкретную историю. Мне хотелось рассказать о Чечне, о том, что там было, и о том, что в конечном счете всем было все равно, что там произошло. Во всяком случае, в Западной Европе реакция была невероятно пассивной. Произошло что-то вроде складки в истории, в которую попали чеченцы. Я хотел поговорить об этом. Ну и вполне естественно, что это превратилось в военный фильм. Но это не традиционный военный фильм, где главное значение имеет жанр. Я говорил об одной конкретной войне, и с моей точки зрения фильм не очень напоминает военный. Во Франции были великолепные журналисты, которые об этом немного писали, разумеется. Но в то же время все репортеры, которые там побывали, были разочарованы тем, что им не удалось заинтересовать общественное мнение, тогда как там происходили страшные вещи.
И что, по-вашему, произошло в Чечне? Вы сделали ремейк американского фильма «The Search» о ребенке, оставшемся в 1945 году без родителей после Холокоста. Параллель с Холокостом уместна?
Нет, я совсем не сравниваю это с Холокостом. Это другая война, специфическая. То, что длится между русскими и чеченцами, это история, которая началась в середине 19 века. Было много конфликтов, много войн, а также депортация 1944 года. Если вы спрашиваете мое мнение, во время Второй мировой войны Россия напала на Чечню, а затем попыталась скрыть любую информацию об этом, накрыть ее колпаком. Никто не знал за пределами Чечни, что произошло. А сегодня я думаю, что для Путина эта война — это способ создать ощущение национального единства у россиян.
Французские кинокритики упрекнули вас в схематичности и упрощении этой войны. Что бы вы ответили?
Как правило, я принципиально не отвечаю на критику в газетных статьях. Но я думаю, что сегодня, не только во Франции, но и других западных странах, мы склонны к тому, чтобы усложнять, что позволяет нам не занимать никакой позиции и, на самом деле, вообще не интересоваться ничем. Иногда ситуации бывают очень простыми с точки зрения морали или, во всяком случае, могут быть рассказаны простыми словами или быть представлены таковыми в фильме. И я думаю, что разговоры вроде «на самом деле все было сложней» — это просто способ отмахнуться. В конечном счете, это так. Что касается Европейского парламента, это всем наизусть знакомые картины. Европейский парламент — люди, которые что-то слушают, не слыша, что бы им ни говорили. Это постановка, но сами парламентарии подумали, что я использовал реальную съемку. Не то чтобы эти структуры ни на что не годятся, но в ситуации необходимости принятия срочных мер они совершенно бесполезны. Это неприспособленные для срочных действий бюрократические машины, и это очень большая проблема. Но я не знаю, каким может быть выход. Я задаю вопросы, но у меня нет ответов.
Россияне свистели во время показа фильма в Каннах этим летом.
Есть и те, кто говорит, это антироссийская пропаганда. Я ни капельки не согласен с тем, что это антироссийский фильм. Мне кажется, что русские в этом фильме показаны в такой же человечной манере, как и представители других национальностей. Но военная машина — это то, что я действительно осуждаю в фильме. Как это, так и равнодушие европейцев. Потому что фильм рассказывает об особенностях функционирования российской армии. Как российская армия обращается с собственными военнослужащими? Я думаю, что это знакомая многим, больная тема. Чеченцы, играющие в фильме, непрофессиональные актеры. Русские — профессиональные актеры. На роль солдатов-новобранцев актеров было найти достаточно легко, но есть роль командира. Здесь возникли проблемы. Два или три актера, к которым я обратился, отказались.
Разговор Анастасии Кириленко с режиссером Мишелем Хазанавичусом о его фильме «Поиск» завершил выпуск программы «Культурный дневник». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული